Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз». Проходит очередная встреча с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич, приветствую вас. Алексей Ильич, я благодарю вас за то, что вы нашли возможность приехать сегодня к нам в студию и ответить на многочисленные вопросы наших телезрителей, которые поступили заранее. А кто же не успел задать свои вопросы, вы можете позвонить к нам в студию во время прямого эфира по телефону в Москве 8 495 781 49 54 и задать свой вопрос. Пока нет у нас вопросов, мы пойдем по списку вопросов, которые поступили заранее. Первый вопрос. Многие люди на пути от атеизма к вере испытывают чувство сомнения не просто в истинности православия, но и в самом существовании Бога. Их мучает это сомнение, происходит порой даже, что, даже какое-то раздвоение этих людей. Абсолютное большинство из них воспитывалось в идеологии научного атеизма. Что можно посоветовать тем, кто испытывает такие сомнения, которые препятствуют молитве с истинной верой, отвлекают от нее?
Очень часто можно встретиться с таким явлением, когда человека, кажется, мучает какое-то сомнение, но он не отдает себе отчета в конкретных именно проблемах, которые вызывают эти сомнения. И в данном случае очень было бы важно просто продумать совершенно четко и подумать, почему я сомневаюсь, что есть ли Бог, есть ли бессмертие, есть ли вечность. Почему? Какие основания? Ведь если подойти чисто, я бы сказал, строго к этим вещам, то нужно сказать прямо, что никаких разумных оснований к отвержению бытия Бога нет. И в частности, то утверждение, которое мы встречали уже много-много раз в истории нашей жизни, особенно в предшествующий вот атеистический период существования нашего государства, да, то когда речь шла о Боге и его бытии, то обычным аргументом было: наука доказала, что Бога нет. Так вот, в данном случае хочется обратить внимание на это. С точки зрения науки, мир, постигаемый человеком, бесконечен. А если это так, то мы должны признать, что наши знания в любой момент истории всегда являются ничтожной капелькой в бесконечном океане. И можно ли на основании капельки делать выводы о том, что там в океане делается? Это совершенно немыслимое дело. Поэтому с точки зрения науки никогда нельзя сказать, что Бога нет. Наука самая большая, можно сказать, я пока не знаю. По очень простой причине, что совсем узнали, мы знаем только ничтожную капельку. Поэтому, когда делается утверждение, что Бога нет, то это утверждение носит, я бы сказал, не только не научный характер, а просто антинаучный. И вот это следует продумать. Итак, ответ, мне кажется, может быть, на этот вопрос именно такой. Надо четко продумать. Вот причины, которые меня смущают. Причины, по которым я думаю, что Бога может не быть, да, или его даже нет. И тогда это очень будет, так сказать, легко разобрать и посмотреть, продумать, рассудить об этих вещах. Я вот, в частности, сказал в основном, так сказать, аргументе, что наука доказала. Оказывается, нет. Это вот одно. И второе, что мне бы хотелось отметить сразу. Мы все время говорим о науке и религии. На самом деле, это совершенно неверный подход. Мы должны точно так же, рядом и параллельно говорить о вопросе наука и атеизм. Какие основания с точки зрения науки? Есть ли эти основания для отрицания Бога? Надо посмотреть. И точно так же параллельно надо смотреть, какие основания с точки зрения науки, да, для утверждения бытия Бога. И нужно идти параллельно. А в истории, если обратим внимание, история атеизма, которая фактически началась так уже наглядно, сильно и бурно, это вторая половина и даже конец 18-го столетия, то здесь никогда не ставился вопрос о науке и атеизме. Всегда вопрос только наука и религия. Неверная постановка. Неверная хотя бы потому, что если мы посмотрим на историю человечества, она вся всегда была религиозной. И атеистическая, так сказать, идея – это новая. А, как известно из науки, из ее методологии, каждая новая идея, она должна показать прежде всего свою состоятельность, показать неудовлетворительность прежней теории и показать аргументы свои. Здесь мы ничего не видим. Отсутствует сама постановка вопроса, это очень, очень важно, сама постановка вопроса, да, наука и атеизм. То есть, что может, какие аргументы имеет атеизм с точки зрения науки. Вот так, я полагаю. Вот что нужно сделать. Четко продумать именно конкретные вопросы и попытаться затем обсудить или с кем-то из людей знающих, или почитать соответствующую литературу. Недаром говорят, правильно поставленный вопрос – это уже половина решения. В данном случае это полностью относится к этому.
Алексей Ильич, ну вот в продолжении темы о науке хотелось бы спросить. Вот по церковной теории семь тысяч лет от сотворения мира. Опять же, вот есть раскопки археологов, которые говорят, то, что там вот этому там памятнику культуры 40 там, тысяч лет, 50 тысяч лет. Как относиться к таким фактам?
Я вам скажу очень интересный один факт. Я читаю лекции в академии, как-то однажды ко мне подходит студент и говорит: библейское утверждение, что от сотворения мира до Рождества Иисуса Христа прошло 5508 лет. Я говорю, это, конечно, не библейское. Откуда вы это взяли? Нет, это так. Я говорю, хорошо. Вот я дал тему сочинения, а ты, пожалуйста, напиши сочинение на эту тему. Да, хронология, библейская хронология. И возможно ли по Библии установить точную дату сотворения мира? Он с удовольствием. Кстати, он окончил исторический факультет МГУ, по-моему. Через неделю или через день он ко мне подходит: Алексей Ильич, я сдаюсь. В Библии нет никаких данных, которые могли бы позволить говорить о том, что действительно мир сотворен вот 5000, там, 500 лет, 508, неважно. Нет этих данных. Поэтому это не библейская цифра, которую мы всюду встречаем в наших книгах. Это цифра символическая. И этот символ, он же был показан, каким образом возникла эта даже цифра. Очень интересно. Где-то в псалме, в одном из псалмов Давида, сказано перед Богом: один день как тысяча лет, и тысяча лет как день единый, как один день. Так вот, человек был сотворен в какой день? В шестой. В шестой. Значит, до этого прошло пять дней, то есть 5000. Сотворен был, так сказать, по неписанному преданию человек, конечно, в полдень, в самый ясный момент дня. Вот там еще 500 лет. 5500. Ну, а дальше уже мы знаем, что мир окончится в конечном счете. То есть и бытие, то есть будет мир, это же восьмерка. Вот эта цифра не имеет, то есть я хочу сказать, никаких библейских под собой оснований. Профессор нашей Московской духовной академии Глаголев Сергей Сергеевич, он даже написал специальную книгу, это еще дореволюционный профессор, книга называется «Прошлое человека». Я говорю, для тех, кто интересуется этим вопросом. И он там приводит, оказывается, сколько существует хронологий, библейских хронологий, или, по крайней мере, христианских и иудейских хронологий, да, которые, говорят, называют разные цифры, но все они не имеют никакой реальной под собой основы. Это не реальная цифра, а символическая. Но вы знаете, насколько мы привержены к символам, и как часто для нас символы бывают, ну, очень дорогие. Вот так. Так что никакого противоречия здесь абсолютно нет. По той простой причине, что мы не знаем, когда произошел мир. Сколько лет тому назад или сколько тысячелетий. Просто мы этого не знаем. Библия не говорит нам об этом. Вот так.
Понятно. У нас есть первый звонок из Подмосковья. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Светлана, 57 лет, Малаховка, Московской области. У меня такой, в общем, вопрос. Мною несколько лет назад была проведена генеральная исповедь. И вопрос, есть ли необходимость, а главное польза, на смертном одре, на исповеди, снова воспомянуть все грехи из прежней генеральной исповеди, присокупить вновь появившиеся? Я слышала, что так делают, но вот источник точно назвать я не могу. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Во-первых, стоит сказать о генеральной исповеди. С генеральной исповедью нужно быть очень осторожным. Обычно она проводится только тогда у человека, который или десятки лет не был в церкви, или вообще всю жизнь не был даже в церкви. Может, человек даже и вообще не был верующим. И тогда действительно для человека, который впервые приходит, впервые хочет прийти и покаяться, впервые хочет приступить к святой чаше и причаститься телу и крови Господней, тогда действительно требуется вспомнить все, что было сделано бессовестного, скажу вот так, за всю свою прошлую жизнь. Вот что такое генеральная исповедь. Со стороны священника здесь может быть только деликатная помощь. Я почему говорю об этом, о деликатной помощи? Потому что вот недавно, совсем не так давно, был случай, подходит женщина вашего возраста, примерно, со слезами. Где и что, не скажу, потому что это слишком тогда будет уже точно. Подходит со слезами и говорит: «Помогите, пожалуйста». Я говорю: «А что случилось?» «А вот сейчас я была на генеральной исповеди». Сам старец там не мог принять, но принимали его послушники, молодые иеромонахи, вот один молодой иеромонах. И он стал мне задавать такие вопросы, что мне, женщине, стыдно было слушать. Это оскорбительно просто. И вот действительно вспомнишь, как говорили и святые отцы пишут, очень опытные старцы, что есть вопросы, о которых нужна огромная деликатность, особенно связанная с плотскими грехами. Надо быть в высшей степени осторожным. Одна женщина, мне тоже очень хорошо знакомая, она долго во Франции жила, так сказать, там более, так сказать, свободные люди. И она, когда рассказала мне, как она у одного старца, тоже у нашего, была на исповеди, то сказала мне: «Слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла развращенной после такой исповеди. Такие мерзости называл этот духовник. Такие гадости, которых я в жизни не слыхивала». Так вот, почему я говорю об этом? Вот сейчас это часто можно слышать о генеральной исповеди. Как нужно быть осторожным, у кого можно провести, во-первых, эту исповедь. Этот человек должен быть действительно, я вам скажу так, просто целомудренным человеком. Потому что сплошь и рядом приходится слышать, как лезут, простите меня, в постель, во все гадости. И исповедь превращается не в очищение души и покаяние, а в загрязнение ее еще большее. Вот как эта женщина подошла, или как другая мне сказала, и она кое-что называла мне. И действительно, это гадости, которые спрашивают. Недавно одну девочку, ей 13 лет, мне отец говорит, подошла, и он ей такие вопросы начал задавать, этой девочке 13-летней, что отец мне рассказывал, просто верующий человек, он говорит, в ярости, что он делает с девочкой? Развращает ее просто. Вот так. Итак, генеральная исповедь, во-первых, это очень редкое явление. Проводится только с человеком, который, может, никогда и в жизни не был в церкви или, по крайней мере, был очень давно. Это первое. Второе. Нужно быть очень осторожным с человеком, к которому можно подойти с этим вопросом. И, наконец, третье, что то, что вы спросили. если уж тем более уже исповедовались, тем более уже получили разрешительную молитву, то уже второй раз, говорят, этого делать не следует. Сами в душе мы можем и, может быть, должны даже кое-что вспоминать и каяться, но исповедь, то есть опять повторять перед лицом священника, который является свидетелем, уже необходимости нет, уже свидетель был, уже все было перед Богом. Поэтому второй раз повторять этого не требуется. Но еще раз повторяю, нужно как можно быть осторожнее с такими вопросами. Особенно вот с так называемой генеральной исповедью. Я смотрю, сейчас это просто пошло как повальное что-то. Люди просто подчас не понимают. Я обращаю ваше внимание, извините, что я долго говорю, но вот есть саентология. Там саентолог, к которому приходит человек, начинает копаться до мелочей последних. А вспомните это, а вот это, а здесь как бы то. А не помните ли, как ваши какие движения, какие мысли? И вот копается во всем. Православие запрещает это делать. Запрещает копаться, особенно, говорю, в плотских грехах. Одно слово, и все. Никакого копания. И как только поэтому мы видим, что начинаются вот эти вот, так сказать, разбирательства подобного рода, то нужно лучше отойти и пойти к другому. Нужно целомудрие как у исповедующего, так и у исповедующегося. Вот. И о многих вещах говорят, только называя, не вдаваясь ни в какие подробности. Это очень важно знать.
У нас снова из Звонок. Украина на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаю
Добрый
вас.
День.
Добрый.
Я хотел спросить, Нечало Чепова. В Библии пишет, что душа – это кровь. И я хотел спросить, есть ли душа вообще, если пишет в Библии, душа – это кровь?
Спасибо.
Ну, вы знаете, сейчас всегда было достаточно. Сейчас особенно много, и, по крайней мере, достаточно появилось литературы, причем не какой-нибудь легковесной литературы, а серьезной, написанной людьми компетентными, врачами, хирургами. Много литературы, которая особенно ярко подтверждает, что душа, то есть вот та духовная составляющая человека, в которой концентрируется самосознание человека, его личность, эта душа есть. И она не только есть, а она остается и становится даже, получает еще более ясное сознание, когда человек сбрасывает тело. То есть, мы говорим, умирает. Душа есть. Факта огромнейшее количество. Нет, если вас что-то интересует, то даже я как-то написал книгу «Посмертная жизнь души». Посмотрите, я тоже привожу там целый ряд фактов, интересных фактов, причем именно фактов, достоверных, а не каких-либо, свидетельствующих о том, что душа, вот эта, то есть духовная субстанция, в которой концентрируется личность и самосознание человека, не умирает с телом, а продолжает существовать в ином мире, и именно здесь-то, и в этом, если хотите, вся важность существования человека. Здесь открывается все, что сотворено мною как личностью, открывается перед взором Божиим, перед взором святыни и истины. И вот в чем, кстати, основной, если хотите, страх, да, который должен бы заставлять человека еще здесь, на земле, вести правильную жизнь. Есть эта душа у человека. Более того, скажу вам, святые отцы утверждают, что душа есть даже у животных. И даже, если хотите, у растений, вся суть только в чем? В том, что душа человеческая трехсоставна. В растениях только так называемые, ну, будем говорить, растительные. У животных чувствующие, А у человека душа уже разумная. Видите, так сказать, третий этаж, который присущ только человеку, в отличие от растений и животных. И эта душа, еще раз повторяю, имеет уже бессмертное бытие. И только именно благодаря этой душе и будет соответствующее воскресение тела по христианскому учению.
Следующий вопрос. Мы с подругой пытаемся стать православными, но по факту мы понимаем, что становимся еще хуже, чем были. Гнева больше, раздражения больше, чем было прежде. От гнева аж начинает давить и желчь в груди. Это сильно мучит. Подскажите, как это преодолеть? Назовите наиболее вероятные причины. Кажется, что терпение совсем исчезло. Если это возможно, помяните в своих молитвах. Заранее благодарны. К сожалению, не представились.
Дело вот здесь в следующем. Ваше недоумение обусловлено тем, что вы думаете, что если мы стали православными, то сразу можем все сделать. Если вы записали в секции, например, ну, кого, бегунов, допустим, вы с подругой, женщиной, допустим, то вы сразу же думаете побить уже все мировые рекорды. Да ничего подобного. Жизнь православная – или, если хотите, жизнь духовная, это то, что именуется на языке духовном, именуется аскезой. Не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Это греческое слово, которое означает не что иное, как упражнение, как тренировка. Отсюда даже можно перевести слово аскет, как спортсмен. Так вот, вступив на путь православия, став православным, мы только вступаем, что вот в эту секцию – когда нас начнут, когда мы должны начать тренироваться. Вот. Из чего же мы должны здесь начать тренироваться? С малых вещей. В каком смысле с малых? Конечно, мы должны избегать всяких грубых и противосовестных поступков. Но чтобы избежать всего этого, нужно начинать тренироваться с чего? И вот святые отцы говорят, повторяя великие слова Евангелия. «Верный в малом над многим будет поставлен». Это великий, я вам скажу, закон жизни. Что такое верный в малом? А вот, хочется осудить кого-нибудь, и я чувствую, что могу и не осудить. Не осудите. Хочется идти по городу и глазеть во все стороны. Ну, попробуйте не смотреть. Или, по крайней мере, хотя удержаться от этого. Хочет смотреть телевизор, там, не знаю что, особенно всякие пакостные вещи, но не посмотрите. То есть надо постараться делать то, что еще в силах делать. Слышите, в силах. Это для нас и есть то малое, что еще можем мы сделать. Как для человека нетренированного, много ли он может по сравнению с тренированным атлетом? Ну, конечно, нет. Он слабак перед ним. Так вот и здесь, но нужно начать вот то малое, что можем. И если человек постепенно будет бороться с своими дурными мыслями. Вот пришла дурная мысль, сразу ее нет, прогнать и все, отогнать. Господи, помилуй, прости меня, Господи. Если будет бороться со своими мыслями, будет бороться с многими желаниями, которые возникают, и которые ну, нехорошие. Если он встанет на этот путь борьбы, решение примет. И если начнет понуждать себя как можно чаще обращаться к Богу, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», то тогда увидите, как эта постепенная тренировка, аскео, тренировка, это упражнение, какие даст положительные результаты. Поэтому не мечтайте сразу, «Ах, что-то, ничего не получается». Я вот вступил в секцию тяжелоатлетов и сразу захотел 200 килограмм поднимать, не меньше, конечно. Ах, не могу даже оторвать. Голубчик, говорят, начни с простых гантелей, с 2-3 килограмм. Тогда, может быть, достигнешь и будешь поднимать что-то. Вот, так что не смущайтесь этим. И не надо мечтать, а надо заняться реальной работой над собой, исполняя великий закон. Верный в малом над многим будет поставлен. И эта верность в чем заключается? Вот в борьбе с дурными всякими влечениями, которые возникают, Причем в чем? И, и глазами, и ушами, и осязанием, и вкусом. Бороться надо с тем, что не должно, только и всего. И, очень важно, понуждать как можно чаще вот к этой краткой молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Если вы так будете поступать, то вы скоро увидите положительные результаты в вашей жизни. Так что помоги Бог.
У нас снова есть звонок. Мурманская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
У меня вопрос. В Евангелии от Матфея сказано: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Как это понять? Спасибо.
Дело вот в чем. Вы, наверное, обратили внимание, когда читали Евангелие, на такие эпизоды в жизни Христа, на такие факты. Вот он в субботу входит в синагогу. Там мужчина, у которого рука висит плетью, сухая рука. Тут все сидят, смотрят, что он сделает в субботу. И Христос, понимая их, помните, что делает? Говорит человеку этому: встань на средину перед всеми и протяни руку твою. Он протянул. Рука стала здорова. И помните, что книжники и фарисеи после этого в бешенство пришли. Как это он в субботу исцелил? Оказывается, кто такие книжники и фарисеи, которых осуждает Господь? Это те люди, для которых важна не чистота души, а скрупулезное исполнение внешних церковных предписаний. Внешних. Если перевести это на наш православный язык, на нашу православную религию и нашу православную жизнь, то можно сказать так. Господь сказал: если праведность ваша не превзойдет вот тех, которые постоянно, часто, может быть, ходят в храм, исповедуются, там причащаются, ставят свечки, заказывают молебные и панихиды, читают акафисты, и в то же время совершенно не знают, что главная заповедь христианская – возлюби ближнего, как самого себя. Кто ближний? Любой человек, с которым мы соприкасаемся. Если у меня нет любви к другим людям, нет снисхождения, нет великодушия, то все эти мои внешние вещи, вся эта моя внешняя церковность, да, приобретает какой характер? Характер вот этих осужденных самим Христом, книжников и фарисеев. То есть праведность их носит какой характер? Только чисто внешнее. А душа полна всех страстей. Вот Господь и предупреждает: надо исполнять заповеди, бороться со страстями, понуждать себя к добру, а добро – это и есть любовь, а не просто ходить в храм, ставить свечки и передавать их через правое плечо, а не через левое. Вот о чем говорит Господь. Это очень серьезное предупреждение для всех христиан. Вы знаете, как легко подменить главное в христианстве. А что главное? «Дай мне сердце твое, Сыне». Подменить чем? Внешней формой. Я православный, я хожу в храм, я соблюдаю посты. А эти греховодники кто такое? Это пришла в слишком коротком платье, это пришла в слишком открытой форме. Да, это там ходит по театрам или что-нибудь такое, и всех осуждаем. Вместо любви к этим людям, снисхождения, молитвы за них, этот я православный всех направо и налево только знаю осуждать. Горе такому православному. И действительно, если праведность ваша не превзойдет вот этой праведности книжников и фарисеев, то, конечно, вы не войдете в Царство Небесное. Вот так, вот о чем идет речь.
Следующий вопрос. Какое место церковь как структура может и должна занимать в жизни человека и общества? Сейчас многие придерживаются мнения, что церковь как социальный институт превращается в политизирующую организацию, которая помогает сильным мира сего так скажем, превращать народ в толпу. Как православному христианину принимать эту информацию и как отвечать на провокационные вопросы? Ведь даже если в этом утверждении есть доля правды, это же не имеет никакого отношения к православию.
Только сейчас я сказал, что такое православие. Только сейчас. Речь о чем? О состоянии души человека. Дай мне сердце твое, блаженно чистое сердцем. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот все внимание, на что направлено в проповеди Иисуса Христа. Поэтому он всюду говорит, благовествуйте Царство Божие. Это и есть Царство Божие. Вот. Это нужно понимать. Вот в чем вся суть. Но когда мы говорим о церкви, то мы уже говорим о чем? Не об отдельном человеке, а о всей совокупности верующих христиан. И здесь эта совокупность представляет из себя не только какие-то люди, неизвестно где, как общаются, а здесь мы видим общины. Общины. Вот собираемся в храм, уже община. Но не только это видим. Мы читаем, что церковь там, где епископ. То есть у нас есть и какая-то организация. И без организации церкви не может быть. Потому что не может быть церкви без епископа, без священников, без совершения таинств. Поэтому есть действительно организация. И она касается не только прихода, не только епархии, но и касается всей, допустим, русской церкви или какой-нибудь там болгарской, сербской, неважно. В целом, как таковой. Она уже представляет из себя и какую-то организацию, в которой есть возглавление, есть соответствующие структуры. Но мы понимаем, что все это внешнее, оно необходимо поскольку, лишь постольку для того, чтобы все люди, входящие сюда, в эту организацию, в это общество, могли здесь получить что? Евангелие, проповедь, могли получить святых отцов, чтобы мы знали, как веровать и так далее. А вот те вещи, о которых вы сказали, что превращаются в политическую там, какую-то структуру, организацию, я вам скажу так, что поскольку церковная организация находится не в безвоздушном пространстве, а живет в конкретном обществе и в конкретном государстве, то она не может совсем исключить себя из того, чтобы не беспокоиться и о многих вопросах общественной жизни. Ну, церковь должна беспокоиться о морали. Вот посмотрите, что сейчас творится. Ну, какая проповедь о морализме идет? Что только пропагандируется и по телевидению, и интернету, рекламы, в литературе. Скажите, должна? Ну, конечно. А что для этого нужно? Нужна какая-то организованность. Нужна церковная печать, нужна церковная проповедь. Вот. И, естественно, церковь реагирует подчас и на события политического характера. Потому что невозможно подчас не реагировать. Помните, преподобный Сергий даже благословил не на что-нибудь, а на кровавую битву Дмитрия Донского. Вот даже на какой акт получил благословение наш великий князь. Так что церковь действительно навсегда в какой-то степени вовлечена в жизнь. Обязательно. И никуда деться она не может, эта церковная организация. И весь вопрос только в том, в какой степени и вот в тот или иной исторический период в церкви что превалирует, что преобладает? Преобладают ли интересы духовного и нравственного воспитания мира? Или же она все большее значение придает решению общественных и государственных проблем? Здесь, знаете, я вам скажу, как всегда, то туда, то сюда. Ведь мы же люди. Посмотрите, как мы меняемся. От нашего зависит как от нашего настроения, так и многое меняется и от руководства церковного. Это удивляться этому нечего. Нам нужно только твердо одно знать. До тех пор, пока церковь наша проповедует заповеди евангельские, пока у нас есть возможность жить по-православному, нам никто не мешает жить по-евангельски, по-православному, пока совершается у нас богослужение по-православному, пока никто нам не мешает к исполнению заповеди, пока никто нас не заставляет служить там с католиками, протестантами или поминать римского папу, да, к примеру, я говорю, пока никто не заставляет, значит, мы еще в лоне той церкви, которая является церковью. Нам не мешают жить по-православному, служить по-православному. Никто не мешает. И это слава Богу. Это уже. А я вам скажу, что ничто земное не имеет совершенства. Это же надо понять. Ничто земное. Сами святые плакали о чем? О своих грехах. Святые, великие святые даже, сознавали, видели себя грешными и плакали об этом и каялись. Так и церковь в своей совокупности то же самое. Это же не дом отдыха, не курорт, а это больница. Церковь-больница, в которой вот есть врачи. Врачи могут быть разными, как мы все сейчас знаем. Есть врачи, которые хорошо лечат, относятся с вниманием, с любовью. А есть и такие, о которых говорить не хочу. То же самое может быть и в церкви. Не удивляйтесь, пожалуйста, этому. И не стоит требовать от церкви большего, чем то, на что мы способны. Кстати, скажу вам, откуда пополняется наше духовенство? Из нас, из нашей среды, мирянской среды. Поэтому каковы мы, таковы будут и наши батюшки. Поэтому надо бы все-таки обращать внимание на самих себя. А если мы только и знаем, говорим, о чем мы, когда сходимся, что мы? Говорим о том, как бы свято жить, как бороться с грехами, как нам относиться к ближним, да ничего подобного. Только рассуждаем о политике, о модах, об экономике, да? Так? Почему же тогда удивляемся, что и какая часть духовенства то же самое, оказывается зараженным этим. Мы поставляем, значит, мы виноваты, когда мы видим те отрицательные стороны в наших, так сказать, ну, в нашей иерархии или в нашем духовенстве. Мы виноваты. Нам нужно обратить внимание на себя. Тогда глядишь, и не будет и в церкви вот тех отрицательных сторон, которые есть и всегда будут в церкви. Всегда. Но пока еще, я говорю, есть возможность жить, и церковь проповедует, жить по-православному, слава Богу, мы еще в церкви. И давайте так и быть в ней.
Алексей Ильич, есть такое мнение, что когда в церкви перестанут петь «Отче наш» и «Символ веры», то в эту церковь уже ходить нельзя будет, то наступят последние времена. Как вы прокомментируете
это? Вот видите, какой действительно формальный подход. Когда перестанут петь «Символ веры» и «Отче наш», пожалуйста. Это замечательно. Ну, хорошо, будем читать «Отче наш», а не петь. Или «Символ веры». Ну, что это? Это какой-то... Просто, я просто поражаюсь. Вы знаете, что сама даже литургия, она формировалась постепенно. А как же 10 до Первого Вселенского собора, когда символа веры не было? Значит, тогда церкви не было.
А литургия
была? Ведь символ веры-то сложили когда? Первый и Второй Вселенский соборы. Четвертый век. Значит, до четвертого века, получается, и церкви не было, и в церковь не надо было ходить. Это что ж за логика такая? Это вот, вы знаете, это столько вреда приносит невежество, что просто диву даешься. А откуда взяли? Что, 300 лет церкви не было, значит? Так символа веры не было. Что это за логика такая? Надо смотреть не на то, да, что есть или что нет, а смотреть на основное направление, что в церкви проповедуется. Если проповедуется покаяние, если проповедуется истинная, правильная вера, да, проповедуется борьба со страстями, если проповедуется любовь к людям, независимо от того, какие это люди, да, если это проповедуется, призывается человек к молитве, значит, это церковь, а это придумали, не будет символа веры, да, или «Отче наш». Да такого, во-первых, никогда и не будет, чтобы «Отче наш» молитву не читали. Все даже самые Простите меня, почему отъявленные протестанты, и те читают молитву «Отче наш», потому что ее дал сам Господь Иисус Христос.
У нас новый звонок. Йошкар-Ола на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Людмила. Мне 43 года, я из города Йошкар-Ола. Я хотела бы задать вопрос Алексею Ильичу. Если можно, два вопроса. Первый. Не планирует ли Алексей Ильич приехать в Йошкар-Олу, Республику Марий-Эл?
Пока нет.
Очень бы этого
пока
хотелось.
Нет. Спасибо.
И второй вопрос такой. Господь даровал мне испытание быть матерью наркомана. Как я хотела бы услышать совет Алексея Ильича, если можно, как мне достойно переносить это испытание. И у меня, к сожалению, много знакомых, которые с такой же проблемой. И у нас часто опускаются руки, но вот как бы я понимаю, что руки опускать нельзя ни в коем случае. И я уже как бы многие способы пробую, то есть я хожу, ну, пытаюсь на исповедь ходить, причащаться, и понимаю, что вот вся эта наркомания, она, по сути дела, бесовщина, потому что сын у меня также к иконам очень отрицательно относится, кидает их, в общем, его все раздражает, что связано с православием, что вот я пытаюсь ему говорить об этом. Вот я хотела бы спросить, вот то, что в Библии говорится про 40-дневный пост и молитву как единственный способ изгнания бесов, то есть возможно ли это вот мне взять такой, ну, как подвиг получается на себя? Будет ли это выше моих сил? Ну, больше я просто не знаю, какой выход. Скажите, пожалуйста, если можно, вот на этот вопрос ответьте.
Спасибо,
спасибо вам заранее, спасибо, Господи.
Да. Ну, первое я хочу сказать уже не для вас, хотя и вы в это число войдете, а для очень многих, кто вдруг слышит этот вопрос и слышит ответ. К сожалению, мы хватаемся только тогда, когда уже, знаете ли, пуля вылетела. Мы ничего не делаем с детьми, не воспитываем. Потом начинаем: «Ах, что ж мой ребенок?» Или наркоман, или кто-то такое. То есть мы, оказывается, и это первое, и беда, что мы не обращаем внимания на воспитание ребенка вот в предшествующий период. А хватаемся только уже тогда, когда уже стряслась беда. Только когда беда. А когда идем к ней, мы, к сожалению, не прилагаем соответствующих усилий христианского воспитания человека. Вот это первое, и это беда. Это сплошь и рядом. Что теперь нам делать с молодежью? Что делать с сыном, что делать с дочкой? А что вы до этого делали? Ведь уже сыну или дочке уже сколько лет? А до этого вы что делали? Пока ему было лет, там, может быть, 7, 10, 12, за его за руку таскали в храм. Он не знал, что там делать. Он знал только, как поставить, может быть, свечку, или знал, когда окончится служба. А вы учили его молиться? Нет. Не учат даже молиться детей. То есть учат, если то, чему? Выучить наизусть молитву. Да это, простите, попугая можно выучить. Разве в этом состоит научение молитве? Сами не молимся и детей не приучаем. Потому что даже не знаем, что такое молиться и что такое правильная молитва. Нет правильной молитвы там, где человек не может ее читать с вниманием, благоговением и покаянием. Если этого нет, а если мы тараторим, это не молитва, а самообман. И вот мы, родители, не учимся сами такой молитвы, внимательной. Вот. А молимся только тогда, когда нас прихватит что-нибудь. Тогда мы: «Ай, Господи, помилуй, помоги». А до этого не молимся и детей не учим. А нужно же понимать, что там, где нет молитвы, молитвы, то есть: «Господи, прости меня за грехи мои», а не потому, что со мной что-то случилось. Там, где нет молитвы, там нет Бога. Потому что молитва только соединяет человека с Богом. А не свечка в храме или стояние в храме. Молитва как таковая. А мы не молимся ни дома, ни в храме, ни где-нибудь в другом месте. Это очень важное положение. И на это надо обратить внимание просто. Второе, вы спрашиваете, что теперь делать? Да, когда дом сгорел, мы говорим, что же теперь делать? Ну, извините, что я так говорю. Но действительно, мы хватаемся только вот уже постфактум. Что теперь делать? Единственное, что могу сказать, те внешние меры, которые нам предлагают в отношении наркоманов, это надо пробовать, надо испытывать, помогают или нет. Это все нужно делать, если есть какая-то возможность. А для, с собой что делать? На это святоотеческое учение отвечает прямо и конкретно. Прямо отвечает и говорит. Первое. Нужно не просто это терпеть, эту беду, а нужно это в высшей степени важно. Нужно осознать и понять, что достойное по делам нашим мы получаем. Достойные, хотя бы уже потому, что не воспитывали ребенка, хотя бы потому, что не научили его молиться, хотя бы потому, что не сделали его верующим православным христианином. Достойные по делам нашим. И не только поэтому, что в отношении ребенка, а я хочу сказать, что и в отношении самих себя мы сами ничего не делаем. Сами не молимся, сами ведем языческий образ жизни, а все христианство свели к тому, чтобы ходить в церковь. Вот, как вы говорите, что мне наложить теперь 40-дневный пост? И думаем, что сделать? Опять, что сделать? Не своей душой, вот, а сколько дней отпоститься, сколько молитв прочитать и так далее? Да нет! Если мы по-прежнему будем завидовать, будем лгать, притворяться, лицемерить, обманывать и так далее, ничего не поможет. Не только 40-дневный, а 40-летний пост не поможет. Потому что надо бороться со страстями. Вот, оказывается, что самое главное. Так вот, первое, что необходимо сделать, чтобы получить, это понять и сказать перед Богом, и говорить перед Богом: «Господи, достойное по делам моим я получаю, прости меня». Вот в чем надо каяться, осознать и каяться. И эти слова произнес, помните кто? Справа распятый разбойник. И что услышал? «Сегодня же со мной будешь в раю». Это первое необходимое. Если же мы сможем больше, если сможем больше, то дай Бог сделать. А что больше? Не только говорит достойное по делам моим, а есть нечто большее. Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность пострадать за свои беззакония. Благодарю Тебя, Господи. То есть благодарить даже надо за это, за то, что случилась такая беда. Почему благодарить? Потому что достойное по делам получили. Если мы будем вот так относиться к происходящим бедам, не только касаясь данного случая, о котором вы говорите, у всех скорбей полно и разного порядка, но если мы будем именно вот так относиться, что, Господи, достойно я получаю по своим делам, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне хоть немножко пострадать за что? За свои беззакония, за все те бессовестные поступки, которые я совершал. Если мы так будем благодарить Бога искренне и от всей души, и, конечно, постараемся вести христианскую жизнь, насколько это возможно, то Господь обязательно поможет. Слышите? Обязательно поможет. Ибо Он сам сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». Это знак какой? Что, оказывается, вот как Господь отвечает тому человеку, кто смиряется, кто сознает, что он грешный, кто благодарит Бога, а не рвется с креста, как, помните, левый разбойник, когда: «За что меня, Господи? Да что я хуже других?» Вот так. Итак, вот это очень важно понять. Вот как нужно терпеть эти скорби. И, еще раз повторяю, да, нужно обязательно начать вести христианский образ жизни. А он состоит в исполнении евангельских заповедей. Слышите, евангельских заповедей, а не церковных просто предписаний. Церковные предписания – только некая помощь, в исполнении заповедей. И пост, и посещение богослужения, и исповедь, и причащение. Все это хорошо, да, но если мы не будем вести христианский образ жизни, то есть не перестанем лгать, обманывать, лицемерить, притворяться, тщеславиться, гордиться, вот с неприязнью относиться к ближним, ничего нам не поможет. Ни один пост и ни один храм. Вот что, бороться нужно с этими своими страстями и понуждать себя, насколько возможно, к любви каждому человеку, благожелательству каждому человеку. Вот если мы станем на этот путь, то есть осознание своей греховности, благодарение Бога за это, и будем как можно чаще говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», как можно чаще, то есть можете каждую минуту, можете каждые 5 минут, можете хотя бы каждый час, но можете хотя бы в несколько часов, уж это, хотя это беда уже, как можно чаще говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», с вниманием и благовением, и покаянием, то увидите, как Господь поможет. Помочь может разным образом. Первая и главная его помощь, которая бывает, снимает тяжесть с души, тяжесть, тяготу. И тогда сама даже скорбь, которая до этого казалась невыносимой, она приобретает сразу совсем другой характер. Вот так, вот так. Помоги вам Бог.
Алексей Ильич, у нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
А он же не слышит меня.
Мы вас слушаем, говорите.
Алексей Ильич, вот как вот тогда понять, вот вы сейчас говорите вот про женщину, у которой сын наркоман. А я знаю две семьи. Отец с матерью вообще никогда не просыхали. Пьяница из пьяниц. Они сами себя не помнили. Какие молитвы. А у них все дети получили высшее образование. Дочь – директор школы, одна – балерина, третий – начальник милиции, четвертый – брат техником кончил. А другая семья – порядочные люди. За детьми она ухаживала, и многодетных всегда и обшивала, и самодеятельность там какую-то мы готовили, и поделки всякие делали, постоянно. А у этих, у нее все посидели в тюрьмах, все четверо сына. Но, правда, никогда матери слова плохого не сказали. Никогда. Вот. И Господь их прибрал. Одного в Пасху, другую в родительскую, Троицкую. Все они умерли, кроме старшего, правда. И один умер на Пасху, даже не был крещенный. Как вот такое может быть?
Спасибо.
Мы хотим проникнуть в ум Божий. Почему так и как так? А я хочу обратить ваше внимание на следующее. А вы не помните, кто распял Христа? Самые благочестивые, исполнители всего закона, скрупулезно, которые соблюдали все, весь закон Моисея. Странное дело. И они вдруг оказались осужденными Богом. И с другой стороны, удивительно, бандиту, Христос говорит: сегодня будешь со мной в раю, женщине, прямо взятой вон в явном грехе, говорит: и я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши. Женщина, которая отерла слезами, омыла ему ноги, и помните, отерла сами. А фарисей говорит: если бы знал, какая женщина к тебе прикасается, что Господь сказал? И я тебя прощу, и иди и впредь не греши, прощаются ее грехи многие. Мы судим по чисто внешним вещам и делаем выводы. А Господь Евангелие показал прямо наоборот. Так называемые праведники оказались богоборцами, а грешники оказались наоборот, прощенными от Бога, потому что каялись и понимали. Вы знаете, вот мне в своей жизни даже приходилось встречаться. Пьяница, все, сосед, не знаю. И вот выпьет покрепче. И вы знаете, что меня поражало? Просто до сих пор меня это поражает. И вдруг у него открывается: простите, какой же я негодный, какой я грешный, простите меня. Да, вы слышите, он, оказывается, видит, что он грешный. И с другими приходил мне встречаться, которые образованные, элегантные, культурные. И знаете, прям даже подчас хочется спрятаться. Чувствуешь, какое самомнение, какое чувство собственного достоинства. Даже страшно становится. Какое самолюбие. Что мы смотрим на эти внешние вещи? Пьяницы или одет, или доктор наук? Неужели, думаете, достоинство? Мы не знаем, где душа чище. А душа чище, Господь сказал, какая душа чище. Там, где есть смирение, где есть осознание своих грехов, осознание своей мерзости. А там, где человек видит себя, что я не фунт изюма, то от этого человека, я вам скажу, подчас, ой, холодом веет. Повторяю много раз слова, замечательные слова, свидетеля Феофана Затворника, который сказал: «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы». Вот почему, видите вы, какие факты, видите, у этих пьяниц и оказались дети-то какие. А у этих разумных и премудрых оказалось что-то совсем и не то. Главное достоинство человека – это все-таки смирение. Главный недостаток человека – это самомнение. И да избавит Бог нас от этого самомнения, от этого самого страшного греха. Потому что последствия обязательно будут носить вот тот характер, о котором вы так хорошо нам сейчас рассказали.
Алексей Ильич, у нас звонок сорвался, но вопрос следующий. Что вы можете посоветовать человеку, который не видит на исповеди своих грехов?
Этому человеку я посоветовал бы такой: ну, голубчик, тебе не надо ни исповедаться, ни причащаться. Ты уже святой, безгрешный, так что иди с миром. Ты уже свят. А у нас, а церковь – это больница. А зачем же здоровому приходить в больницу? Сам Господь сказал: нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Вы что думаете, о чем он сказал? Если хотите, это есть та божественная ирония. Здоровые. Кто такие здоровые? Вот эти вот праведники. Вот осужденные фарисеи, книжники и прочие эти люди. Нездоровый имеет нужду во враче, врач Христос. И если вы уже здоровы, тогда идите, идите. Здесь больница. В больнице вам здоровому делать нечего. Я бы вот так только сказал. Идите с Богом. И пока не увидите своих болезней, в больницу зачем вам приходить?
Следующий вопрос. Что такое монашество и что нужно, чтобы его принять?
Тот, кто действительно хотел бы пойти по этому пути, прежде всего должен узнать действительно, что такое монашество. И я должен передать мысль не кого-нибудь, а мысль действительно наших, я бы сказал, замечательных учителей церкви, которые один за другим ссылаются на кого? На святителя Игнатия Брянчанинова. И говорят: нет лучшего наставника для нашего времени, наставника, который действительно раскрывает всю сущность монашества, так, чем этот великий святитель Игнатий Брянчанинов. Каждый, кто хочет стать на этот путь, должен взять эти его томики, и не как-нибудь прочитать, а изучить буквально, особенно посмотреть, может быть, первый том, как общий, если хотите, христианский, последний том – приношение современному монашеству. Без этого учителя вступать в монашество – это значит пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что. Надо знать, что такое монашество. Он описывает, что такое монашество. Монашество – это решимость отречься от всех вот этих наших, если хотите, мирских забот. Вы помните, как Христос сказал: не отягощайте сердец ваших объедением. Плохо, да. Следующее – хуже. Пьянством. Ой, насколько хуже. И третье, самое худшее, суетой житейской. Действительно, суета житейская все выбивает. Не оставляет мертвых. И человек объелся, скоро он пришел в себя. Напился даже. Опять придет в себя и может вести. А уж суета житейская не оставляет нам ни минуты, ничего побыть с Богом. Так вот, монашество – это прежде всего, это отречение от мира. В каком смысле отречение? То есть отречение, максимальное отречение от всего того, что связано с этими мирскими делами. И отречение – сторона отрицательная, а положительная – и учиться молиться, стремление к молитве, насколько возможно пребывание постоянное в молитве – это то, что святые отцы называют умное делание. Умное, то есть молитва. Молитва какая, он пишет? Только та, которая совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Ибо молитва без внимания – это не молитва. Это есть оскорбление Бога. Почему я говорю об Игнатии Брянчанинове и его сочинениях? Почему именно его называю? Есть причина, очень важная причина. Посмотрите, найдете ли вы хотя бы одного писателя, аскетического писателя, ну, я бы сказал так, 20-го уже века или конца 19 века, ну, по крайней мере, второй половине 19 века, 20 века, найдите вы хотя бы одного аскетического писателя, о котором бы было сказано то, что мы слышим о святителе Игнатии Брянчанинове. Что мы слышим? Макарий Оптинский, преподобный, говорит, это великий ум, это был бы наш русский Арсений Великий, если бы его не оторвали и не взяли и не поставили в эту Сергиеву пустынь близ Петербурга, на это бойкое место, не дали ему заняться тем, чем он хотел, что он хотел, уединение монашества. Это был бы наш великий Арсений. Варсонофий Великий что пишет о нем? Это ангельский ум. Когда хоронили Игнатия Брянчанинова, ангелы пели «Дорино сима чинми». Никон Оптинский, Беляев, что пишет? Творение Игнатия Брянчанинова – это азбука духовной жизни. Вы подумайте только. Когда его арестовали, так он просил, и пронесли тайком, пронесли ему в тюрьму пятый том Игнатия Брянчанинова, который он потом испещрил своими пометками. Сколько благодарности он принес Игнатию Брянчанинову. Игумня Себрякова пишет, что «я читаю его творение, как творение древнего великого отца». Игумен Иоанн Валаамский, письма которого, я надеюсь, сейчас очень многие знают, это замечательный, действительно, человек, святой человек, пишет, это мудрый епископ, которого я прочитал еще в юности. Никон Воробьев игумен, которого сейчас и письма, и прочее уже множество раз издавали сейчас, что пишет? Это истинный наставник нашего времени. Это настоящий руководитель, дан Богом для нашего времени. Вот он, кто может указать нам путь, если хотите, путь духовной жизни. Иоанн Крестьянкер, архимандрит, пишет, читайте Игнатия Брянчанинова, внимайте Игнатию Брянчанинову, и он избавит вас от ваших заблуждений. Вы слышите? Ну-ка, о ком такое мы найдем? Ни о ком. Вот это какой учитель действительно монашества и духовной жизни. Поэтому тот, кто действительно хочет, интересуется монашеством, думает о монашестве, да еще тем более, если решится идти, так он должен прежде, нежели стать на этот путь, изучить. Ибо очень легко подменить монашество внешней формой. И тогда будет беда. Тогда будет трагедия. Тогда может начаться фарисейство. Монашес – это умное делание прежде всего, то есть пребывание в молитве. В связи с этим я бы хотел обратить внимание на следующее. Если мы видим, что какой-то авторитетный человек, монах, пишет и говорит о духовной жизни, и вдруг вы увидите, нигде даже не упоминает об Игнатии Брянчанинове. Все. Слышите? Он подписал себе приговор, бедный человек. Значит, он не понимает ничего в духовной жизни. Более того, значит, он в прелести этот человек. Ибо как может современный монах не руководствоваться Игнатием Брянчаниновым? Как это может? Вон какие светила о нем говорят, предупреждают, говорят, понуждают, читают. И вдруг вам высокообразованный монах ни слова не говорит, даже не упоминает. Первый, вот лакмусовая бумажка. И когда это мы видим, нужно спокойно отойти. Значит, здесь не то. Вот, оказывается, монашество. В чем состоит? В отречении от мира? Об этом первые слова Исаака Сирина – отречение от мира. Иоанн Лесящий сразу – отречение от мира. Ибо невозможно быть монахом и вовлеченным во всю эту мирскую суету. К сожалению, сейчас очень трудно найти такое место, чтобы монах действительно мог заниматься умным деланием, погрузиться в себя, а не распыляться, не знаю, куда только и чего только. Вот это нужно понимать, это нужно учитывать. Итак, еще раз повторяю, нельзя просто принимать монашество, не изучив святителя Игнатия, сочинение. А изучив, надо внимательно посмотреть, куда пойти, как принять монашество. Как? Надо посмотреть советы. Вот в частности, он решительно советует ни в коем случае не вступать в какие-нибудь столичные или городские монастыри, ибо там попадешь в такую суету, что и не обрадуешься. Прямо. Подумайте только. Но одним словом, тот, кто прочтет с вниманием и серьезно, тот поймет и что такое монашество, и что нужно делать.
Следующий вопрос. Какое значение имеет поминовение живых и усопших на Проскомидии?
Поминовение на Проскомидии имеет значение в том случае, когда священник принесет усиленную молитву о поминаемых. Если же пойдет потоком, когда батюшка ковыряет просворочку, а там кто-то такое бубнят вслух или про себя, простите меня за такое слово, имена, то я не знаю, что это. Хорошо, если священник молится, помяни, Господи, всех, где, если он молится. Так, итак, Проскомидия. Проскомедийное поминовение, оно предназначено для чего? Оно связано с чем? С Евхаристией, этим величайшим таинством Церкви. Здесь, когда происходит приложение святых даров в истинное тело и истинную кровь Господа Иисуса Христа. И здесь поминовение имеет потому особый какой характер? С каким благоговением мы должны готовиться к этому? И здесь поминаются живые и усопшие. С каким особым благоговением, с каким благодарением Христу? Вот какой смысл имеет Проскомидия. Значит, здесь по идее должны приноситься особо усиленные молитвы. По идее, я говорю. А дальше уже это зависит от священника. Формально он к этому относится, вычитывает просто эти имена, как, знаете, как языческие заклинания, да, Или это действительно, им действительно молитва о человеке. Это уже зависит от него. Нет молитвы, значит, и обессмысливается тогда это поминовение. Поэтому все видите, во что упирается здесь? Священника. Само по себе священное действие не может помочь тем, о ком вынимает частицы, само по себе. Потому что спасаемся мы не внешним ритуалом, а чем? Молитвою. И вот проскомидия, поскольку она связана с жертвой евхаристической, то она тогда только и имеет силу, когда совершается особая молитва. Так же, как и причащение. Разве вы думаете, что если причастился, и уже все хорошо? Ничего подобного. Апостол Павел пишет, кто ест или пьет евхаристические дары недостойно, тот суд себе ест и пьет. Слышите? Уж если даже сама Евхаристия, видите, не спасет человека и не поможет ему, если он относится бездумно, без благовения, так и поминовение на проскомидии тоже потеряет смысл, если священник не приносит действительно искренних молитв своих о зде поминаемых. Богу имена не нужны, кстати. Он и так знает. Он знает, кто подал, кого и чьи эти имена. Так что кто желает, чтобы действительно была помощь этим живым и усопшим? Первое. Этот сам, подающий записки, сам должен молиться о тех, кого он подал. И не рассчитывать на то, что если там подали, значит, все в порядке. Ничего подобного. Святитель Феофан Затворник прямо предупреждает, причем еще с какой силой, а то говорит, протрещат, говорит, и никакого проку не будет. Вот, оказывается, как. Ты подал записку? О, молись теперь о всех тех, кого подал. Тогда, глядишь, и священник помолится. Тогда действительно произойдет то, о чем говорит священник, когда опускает эти частицы уже в святую чашу. А мы, Господи, грехи зде поминавшихся. Видите, какие священные слова. Вот, оказывается, в чем сила проскомидия. Особая. Почему? Потому что она связана, проскомидия, с Евхаристией.
У нас новый звонок. Карелия на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Республика Карелия, Лариса. Алексей Ильич, хотелось бы задать следующий вопрос о Святой Троице. Наверное, в верхней жизни мы до конца не поймем, что такое Святая Троица. И все-таки хотелось бы православному человеку для себя кое-что уяснить. Например, можем ли мы каждое лицо Троицы понимать как отдельную самостоятельную личность? Например, в молитвословах часто используется конкретное обращение к какому-либо лицу Троицы. Когда этого обращения нет, просто Господи или Господь-Вседержитель, можем ли мы понимать в совокупности все три лица Троицы, когда молимся?
Спасибо.
Еще вопрос, может ли каждое лицо Троицы действовать отдельно, самостоятельно? Или прежде чем воздействовать на человека или дать человеку ответ в его вопрошаниях, Троица все-таки держит совет между собой? Спасибо за вопрос, спасибо за ответ.
Что каждый святой Троицы является тем, что мы называем личностью, это, конечно, да. Но что отдельное – ни в коем случае. Василий Великий пишет, когда говорит о Святой Троице, говорит, едино тройственная ипостась, един тройственная благодать, извините, едино тройственная благодать. Нет у каждой из этих лиц Святой Троицы отдельной какой-то благодати. Нет у них отдельного действования. Нет отдельного понимания чего-либо. Действительно, в этом смысле едины. Все у них едино. Но едино не потому, что какое-то слияние, а по другой причине совсем. Первичным положением вероучения христианского является, я бы сказал, догмат из догматов. Бог есть любовь. И мы даже знаем в нашей практической даже жизни, когда вот видим, что люди любят друг друга, то и говорим, они прям как одно. Они одинаково мыслят, но они же разные люди. Они одинаково даже принимают решения, одинаково действуют, одинаково хотят. Они становятся как одно. Есть даже такое выражение латинское «alter ego», «друг» – это второе «я». Как бы. Вот какое единство даже в нашем грешном мире, где мы грешные люди и самолюбием своим, и тщеславием, эгоизмом, и то говорим даже, какое бывает единство. Какое единство поразительное. Там же, во Святой Троице, в этом смысле мы видим, все едино. Это как один ум, как одна воля, как единое действие. Вот в чем дело. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя мыслить, как какие-то отдельные три лица, которые могут действовать, ну, как сами по себе. Это совершенно исключено. В том-то и необычность, я вам сказал, этого догмата, которого, кстати, никогда в истории человечества не было. Это буквально открытие, это потрясающее открытие, уникальное открытие в истории религиозного сознания, что Троица – это единый Бог, но в трех лицах. Как-то приходилось объяснять, задавали этот вопрос мусульмане, и вполне резонно, что они задавали вопрос, и приходилось отвечать таким образом. Посмотрите на греческую философию. Они искали, из чего же построен этот весь мир. И объявили, так сказать, если хотите, или приняли такое положение, что должна быть какая-то первая, самая элементарная частица, уже неделимая. Назвали ее по-гречески «атом», то есть неделимые частицы. Вот из чего все образован, весь этот мир. И так в течение 2000 лет, в общем-то, так и предполагалось. И представляете, в начале 20 века вдруг произошло потрясающее открытие. Оказалось, что этот неделимый атом-то внутри себя имеет целый мир. Там и протоны, и электроны, и чего только нет. Каких частиц? Внутри себя. Это великолепный, я бы сказал, образ, аналог. Троица неделимая, единая, но внутри ее оказывается вот эта божественная жизнь, три ипостасные, внутри, не три отдельных Бога, а внутри этого единства, как внутри атома мы увидели этот целый мир, так внутри божества нам было открыто. А оказывается, три ипостаси, которые живут чем? Единством, полным единством любви. И это любовь такой уже силы и степени абсолютной, что эта Троица является единицей, и невозможно никакое разделение. Вот, это тот, если хотите, образ или та некая аналогия, которая дает некий, ну, намек, что ли. Но вообще, я вам скажу, такие вопросы мы же задаем и должны понять, что мы касаемся таких вещей, ну, которые просто превышают возможность нашего понимания. Ну, смотрите, до сих пор мы не знаем сущности материи. До сих пор не понимаем, что такое пространство. До сих пор не знаем, как сказать, Вселенная конечна или бесконечна. Если конечна, а что же дальше? Если бесконечна, а как же? Где же она кончается? Масса вопросов с тем, что мы вот трогаем, щупаем, смотрим, наблюдаем, и то не можем понять. А здесь вдруг мы хотим знать то, что выходит за пределы этого мира. То, что на философском языке называется метафизика, метафизической реальности. Вот в чем дело. Ясно же, нужно же понять все-таки немножко, смириться и сказать, да, конечно, мы здесь не понимаем. Почему это открыто только Христом? Иначе мы не могли понять самого главного христианского догмата о том, что Иисус Христос есть не кто-нибудь, а воплощенная вторая ипостась Святой Троицы. Вы слышите? Не Бог воплотился, а вторая ипостась Святой Троицы. Вот это, если бы поэтому пришлось нашему грубому этому разуму открыть, что Бог есть Троица, иначе могли не понять, как это такое. Верно, мусульмане говорят, как это, Аллах воплотился? Мы говорим, нет, Аллах не воплотился. Не Аллах, мы говорим, не Бог Отец и не Дух Святой, а произошло воплощение второго лица Святой Троицы, который именуется на греческом языке «логос», в переводе на русский язык, ну, как сказать это? Ну, взяли первое значение – слово. Ну, может быть, наименее, может быть, удачное, я не знаю. Логос – это слово, это ум, если хотите, это разум. Логос, само понятие логоса имеет около сотни значений. Ну, перевели как слово. Вот, оказывается, воплотился. Логос воплотился. То, что и в нашей жизни происходит. Все, что окружает нас – все. Что делает человек? Что это есть? Это воплощение нашего человеческого логоса, то есть нашей мысли, нашего слова. Логос – это и есть слово, мысль, воплощение нашего разума. Вот. Таким образом, можем понять, вот, оказывается, что произошло. Произошло воплощение божественного логоса. Вот так. Ну, эти аналогии очень много для понимания. Я сейчас не хочу их приводить. Я просто попытался вам ответить. Да, это единый Бог. Внутри Его три ипостаси, а не три рядом стоящих Бога. Мы не три Бога исповедуем, а единого. Поэтому символ веры начинается «Верую во единого Бога». И дальше уже мы показываем, кто этот единый Бог. Ну, вот так приблизительно можно сказать, ответить на ваш вопрос.
Следующий вопрос. Как жить в христианском браке?
Ну, это очень широкий вопрос, потому что здесь очень много аспектов в этом. Как жить? Речь идет о семье, речь идет об отношениях психологических, речь идет, наконец, об отношениях супружеских. Тут очень-очень много вопросов, которые связаны, так сказать, с этой общей проблемой. Ну, я думаю, что такие вопросы, как жить в христианском браке в плане психологическом и нравственном, это более-менее понятно, что поскольку брак – это есть нечто иное, как осуществление единства между мужем и женой, то ясно, что здесь, если не будет отношений любви, я же не говорю о какой-то возвышенной, нет. А любви, то есть снисхождение, великодушие, терпение, благожелательство. То как можно поддерживать это, я бы сказал, душевное единство этих двух лиц? Это само собой разумеется. Разумеется, также и другое, что для осуществления этого единства требуется что? Конечно, в высшей степени это важно. Единство стремлений. Стремление к чему? К чему? Если мы говорим о христианской семье, то это стремление действительно к христианской, правильной христианской жизни. То есть стремление к спасению. Это очень, очень важно. Это необходимо. И, конечно, это касается и воспитания детей. Может быть, один также из вопросов, который входит в эту проблему – это супружеские отношения, да. Здесь, конечно, немало, так сказать, вопросов, которые возникают. Особенно если возьмите, кто-то подсчитывал там, что постных дней в году и вообще тех дней, которые рекомендуется воздержание, их больше половины, чуть ли не две трети. И надо понять, конечно, что здесь для многих это уже бремя неудобно носимое. Особенно для молодых людей, исполненных силы. Сила, конечно, естественно, влечение, которое совершенно понятно. Причем влечение природное, это не какое-то ненормальное, а чисто естественное это влечение. Так сказать, установленное самим Богом природное, природное явление. То здесь, конечно, требуется быть очень осторожным. И надо учесть, что брак – это богоустановленное действие, а не что-то такое постороннее или что-то превосходящее человеческие какие-то силы. Это естественное и богоустановленное. И поэтому в отношении вот супружеских отношений, то апостол Павел об этом прямо написал, что если муж и жена по согласию для того, чтобы пребыть в молитве и посте, могут воздержаться от этих отношений. Видите, как? По согласию для упражнения в молитве и посте. Вот, оказывается, о чем идет речь. Вот это согласие очень важно. Особенно важно, когда, например, друг муж там, или жена, там, допустим, не христиане или маловерующие даже. Как здесь важно, чтобы было согласие. Нельзя так. Одна половина кричит, сейчас пост великий, и все. И отойди. А другой говорит, как? Что за чепуха такая? Оказывается, апостол Павел пишет, по согласию. И другая половина должна обязательно это учитывать. И ни в коем случае из-за этого вопроса не доводить дело до расторжения брака. Или до введения другой половины в прелюбодеяние. Тогда вот это будет уже смертельный грех. Пить, оказывается, какие вещи. Или даже само вот это огромное количество тех дней, как я сказал уже, пожалуй, что-то, ну, больше половины, очень много. И здесь даже, опять-таки, нужна какая-то рассудительность. И нельзя возлагать бремени неудобно носимого на тех людей, которые не смогут это вынести. Для этого всегда можно обратиться к священнику и найти какие-то, так сказать, разумные ограничения и разумные разрешения. Разумные. Это можно? Наверное, конечно. Потому что церковные правила, посмотрите, как разрешают, например, от поста больному человеку. Говорят, можете есть то и то. Там старый человек немощный, опять-таки, касается это поста. Можно? Можно. То же самое и здесь, видимо, мы видим ту же самую ситуацию. Если хотите, то это влечение даже само, которое подчас может носить непреодолимый характер, то здесь это та же, если хотите, ну, своего рода болезнь, хотя и другого рода, которой надо такое же снисхождение, но разумное. К свободе призваны вы, братья, пишет апостол Павел. Только смотрите, чтобы эта свобода не стала угождением плоти, угождением. Но одно дело угождение, другое дело естественная, так сказать, потребность. Как вы знаете, говорили римляне, узус нон эст, абузус нон эст узус. Злоупотребление – это совсем не снимает употребление, оно не исключает его. Вот, так и здесь. Значит, вот это вопрос, очень такой деликатный вопрос, но он также должен рассматриваться, и нельзя смотреть на эту сторону супружеской жизни как на что-то непреодолимое, неприкосновенное, и что так, как говорит, вот, есть как положено, только все. Брак церкви венчается. Супружеские отношения церковью благословляются. И значит, здесь такая же должна быть разумность в отношении к этому вопросу, как и во всех прочих вопросах, допустим, поста. Вот так.
У нас новый звонок, Нижний Новгород на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, это Нижний Новгород. У меня вот такой вопрос. Как объяснить, что в различных мифов и сказаниях прослеживаются общие мысли о создании мира людей? По-разному интерпретируется, но увы, где-то вот она идет вот общая.
Думаю, что ничего удивительного в этом нет. И мы действительно, эта мысль просматривается в различных религиях, не только мирах. Есть исследования по истории религий. Различные истории, например, Шантопи, Долясосей, история религии Смирнова, Глаголева. Ну, очень интересные исследования, в которых мы можем найти целый ряд фактических данных, где сообщается действительно о фактах, сохранившихся, я бы сказал, так сказать, памяти о том, об этом, так сказать, ну, об этой мысли. Ничего удивительного здесь нет. Если это имело место, то это как действительно очень важное положение и важная идея. Она всюду и сохраняется в различных религиозных ветвях. Хотя в истории, конечно, в памяти постепенно преломляется и приобретает, ну, различные, может быть, подчас модификации различные, разнообразные, так сказать, ну, изменения. Но сама мысль, сама по себе, она действительно присутствует и является, если хотите, просто доказательством того, что сообщение библейское, которое мы читаем в первых же строках Библии, оно лежит в основе всех этих воспоминаний в других религиозных сказаниях, мифах, легендах и так далее. Именно этим объясняется и, если хотите, доказывает и подтверждает правильность библейского повествования.
Следующий вопрос. Сейчас распространяется такая практика, что пары сначала живут вместе некоторое время, а уже потом, в лучшем случае, решают вступить в брак. Подавляющее большинство людей видят ненормальность в том, если до брака ты хочешь просто дружить и воздерживаться. Как христианин должен вести себя в таких случаях, как сохранить целомудрие?
Совсем недавно еще этого не было. Совсем недавно. Недаром, вот, например, игумен Никон Воробьев писал: это слава Богу, что у нас есть железный занавес. Не дай Бог, если его снимут. Вся эта грязь, которая существует на Западе, громадным потоком хлынет на нас, и наши бедные неутвержденные души окажутся захламлены этим. На Западе уже давно это все. И это есть что такое? Ничто иное, как подавление того естественного, я бы сказал, начала, естественного начала, присущего, кстати, во всех народах и во всех религиях, где добрачные отношения запрещались. Всегда. Все понимали, интуитивно понимали это, во-первых. Во-вторых, понимали и другое. Понимали, что, оказывается, так называемая свобода или произвол в этих отношениях ведет к тому, что семьи становятся все менее и менее прочными. Оказывается, человек, который уже до брака, что называется, нажился, он становится все более неустойчивым в своих отношениях и с той женой, на которой, в конце концов, он женится, или муж, за которого выйдет замуж. Ведь вся суть-то тут в чем? Здесь нарушается один очень серьезный закон. Закон какого рода? Ведь почему это делается? По какой, спрашивается, причине? Если вы действительно любите друг друга, вступайте в брак. Вступайте. Нет. Брак налагает ответственность. То нужно устраивать общий быт, устраивать общую жизнь. дети, требуется забота. А так, сегодня пожили с одной, завтра другой, никакой ответственности. И очень легко. То есть, и таким образом у человека теряется вот то чувство, я бы сказал, здоровое чувство самосознания, ответственности, отношение, правильное отношение к другому человеку как таковому. В этом явлении современном воспитывается, я бы сказал, эгоцентризм. Воспитывается, вот, я бы сказал, даже гедонизм, когда единственным стимулом к совместной жизни является искание наслаждений. И все. И больше ничего. Поэтому мы часто видим, что такие, так сказать, отношения очень часто просто распадаются, и все. Вступают другие. И в конце концов эти люди теряют самое главное, что есть в человеке. Само чувство любви. Так, некое увлечение на некоторое время. И потом все распадается. Чувство любви иссякает в человеке. И зато развивается с необычайной силой эгоизм. А этот эгоизм является очень зыбкой почвой, а лучше сказать, вообще беспочвенностью для создания действительно настоящей семьи. Очень зыбкой. Потому что когда человек ищет только удовольствий, то он очень скоро разочаруется в чем угодно. Посмотрите, простой пример. Дайте самую лучшую пищу. Вот спросите человека, вот, что вам нравится. И вот каждый день давайте ему эту пищу. Сначала он наслаждается, потом привыкает, наконец она становится ему отвратительной. Все хорошо в меру. Говорили еще древние. Это повторяют и святые отцы. И вот здесь вот такое гедонистическое отношение, я говорю, вот к этому явлению, так, оно человека развращает. Просто развращает его. Морально развращает. И в конечном счете семьи теряют свою силу, свою прочность. И в результате мы видим, что происходит. Что происходит? Более половины браков распадаются. Браков! Мы говорим даже не об этих отношениях, а уже браков распадаются. Почему? А уже потому, что привыкли жить как хочется. А брак – это уже ответственность, это уже ноша. Ой, как тяжело. Это беда, я вам скажу. Это беда. Кстати, беда, о которой говорят все религии мира. Все и всегда. Например, в исламе, вы знаете, даже побивают камнями, там, в иудействе, в ветхозаветном, то же самое было. Казнили смертью. Да и это во многих, можно сказать, во всех религиях. В христианстве именем Бога даже утверждается единство брака. И здесь вдруг вместо брака вам, пожалуйста, какое-то сожительство. Это, я вам скажу, беда. Просто беда, которая развращает человеческие души. И это приведет, конечно, к распаду очень многих положительных институтов общественной жизни.
Ну, продолжение этого вопроса, под вопрос. А если пара уже приняла решение, что, к примеру, через год будут справлять свадьбу, то не будет ли грехом, если они за год до свадьбы уже начнут жить супружеской жизнью?
Ну, вы знаете, это странная постановка вопроса. Потому что приняли решение, так а почему не вступаете в брак?
В не знаю, может быть, денег нет. Сыграть свадьбу.
Свадьбу потом можете сыграть, но брак-то вступить можно.
То есть пойти
в церковь, брак-то вступить можно, конечно. Официально зарегистрируйтесь, вы муж с женой, и ваша совесть будет спокойна. Хорошо, свадьбу отложите. Сейчас мы пока не можем, но свадьба будет. А это что же такое? Это не резон, это самооправдание, я вам скажу. И больше ничего. Просто самооправдание. Зачем же? Вступите в брак, и все. И ваша душа будет чиста. Зачем же вам такие сочинения придумывать? В конце концов, так, свадьба в смысле пир, можете перенести, сказать, хорошо, но свадьба может там быть через какое-то время. Никто же не мешает, и никто не будет возражать. А это что ж такое? Какой-то как что-то прячется, как тайком, и тем самым свидетельствует, что делает что-то не то, недолжное. Зачем поступать против совести? Зачем мучить себя? Зачем? Вы же свободны. Кто вам мешает? Зарегистрировались, и все. Повенчались, пожалуйста. Хорошо, а свадьбу через некоторое время справим. Не беспокойтесь, друзья, все будет. Обещаем.
А вообще нужна ли пышная свадьба?
Ну, насчет пышные, это уже дело, уже, знаете, другого порядка. Некая свадьба, я думаю, что нужна, поскольку она свидетельствует о том, что мы как бы свидетельствуем, обещаемся перед вами, перед всеми, что обещаемся и свидетельствуем, да, что мы вступаем в брак, что мы уже теперь едины, что это наша семья, понимаете? То есть мы перед всеми свидетельствуем о своем твердом намерении и решении. Это важно. Важно все-таки. Я думаю, что это нужно. Пусть скромное, но тем не менее.
Алексей Ильич, время нашей программы, первой части нашей программы уже подходит к концу. Я предлагаю уйти на перерыв и через полчаса вернуться, отвечать дальше на вопросы наших телезрителей. Хорошо. Уважаемые телезрители, не переключайтесь, через полчаса мы вернемся в студию.